Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі Максим Горюнов і Змітер Лукашук. А наш сьогоднішній гость, я от зараз зачитаю, каб не помилитися, отказний за знешнюю політику і гандль Народного антикризисного управління – былый супрацовник администрации президента Анатоль Котов. Добрый день, господар Анатоль.
Добрый день, Дмитрий.
Готовы?
Есть.
Конечно.
Господар Анатоль, я почну, может быть, сдалек. Рассказали нам несколько годов тому, вот с Максимом нам рассказали такую, ну, целую легенду, типа дання про то, как где-то наприкінці 90-х годов, ти на початку 2000-х, у адміністрації президента народилася задума сформулювати білоруську національну ідею. І нібито навіть дали таке доручення нейкому соціологічному центру, чи там от некому дали таке доручення. Пройшло кілька місяців. І супрацовники гэтай структуры прыйшлі ў адміністрацыю і сказалі: «Мы адмаўляемся далей нешта з гэтай тэмай рабіць, таму што што не робім, як не пішам, што оно, а ўсё адно атрымліваецца Mein Kampf, але па-беларуску». Так вось, ці праўда гэта?
Ну, на тэму таго, што атрымліваецца Mein Kampf па-беларуску, не скажу, не ведаю, але тое, што былі неаднаразовыя спробы намацаць вось гэту нацыянальную ідэю ці стварыць вось тое, што завецца беларускай ідэалогіяй на падставе нейкай ідэі, такіх спроб было шмат. І яны ўсе скончыліся такой цікавай высновай, што насамрэч, калі спрабаваць нешта зрабіць на базе таго, што адбываецца ў галаве ў нашага галоўнага ідэолага, то не атрымліваецца ўвогуле нічога. Таму што там нейкая вось такая мішаніна паміж савецкім часам, другой сусветнай вайной ці вялікай айчыннай вайной, і ёсць сур'ёзнае жаданне, каб беларуская незалежнасць, яна просто утасаямлялася, асацыявалася менавіта з гэтай асобай, з асобай, так мовіць, першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, да яго нічога не было. І вось як гэта ўсё ўкласці у нейкую такую суцэльную ідэалогію, нічога не атрымалася. І таму ідэалогія стала вельмі простай. Наша ідэалогія – гэта то, што кажа Лукашэнка. І ўсё. Ніякай нацыянальнай ідэі, ніякай нацыянальнай адметнасці, таму што сёння мы ўсе ў вышыванках, а назаўтра вышыванкі экстрэмісцкія. Сёння мы спрабуем падчас там нейкага канфлікту з Расіяй пашукаць сваю адметнасць далей, чым за 20-е стагоддзе, а заўтра нічога бліжэй за другую сусветную вайну нам няма. І вось гэтая мішаніна, гэтая змена, яна проста прывяла да вельмі простага канцэпту ідэалогіі. Гэта тое, што вось у дадзены момант кажацца з экрану тэлевізара. І ўсё.
А увогуле, як вы думаеце, ну от нацыянальная ідэя, от той дзяржаве ці ўладзе, якая зараз існуе, яна ўвогуле патрэбная?
Яна патрэбная, таму што трэба нешта, каб трымала сістэму, каб трымала ўвогуле людзей, каб яны мелі нейкую мэту, навошта ўвогуле ўсё гэта ў краіне робіцца. Таму што зараз, ну, ўсё насамрэч абрынулася, скацілася да таго, што ўсё робіцца, каб адзін чалавек і яго блізкае кола, яны проста трымаліся улады і ўсё. І гэта мэта, яна, так бы мовіць, не з'яўляецца прывабнай для большасці беларускага насельніцтва. Таму што заробкі малыя, патрабаванні растуць, у некага там пасадзілі, у некага пабілі дзяцей, камусьці бізнес зруйнавалі, і ўсё гэта дзеля таго, каб мой там непасрэдны ці пасрэдны начальнік просто трымаўся ўлады. Гэта неяк, ну, гэта непрывабная рэч. І трэба было б, канешне, збудаваць вось нейкі такі міт, так бы мовіць, куды мы крочым. Навошта нам трэба яшчэ адзін годзік ці адзін тэрмін пацярпець. А такога вось міту насамрэч няма. Дзесьці вось якраз на пачатку 2000-х гадоў, там да 2010-га, існаваў міт беларускага гаспадарчага цуду. Што ў нас нейкі асаблівы шлях, і мы вось такія здольныя, мы такія вось адметныя у былых краінах Савецкага Саюзу, у краінах Садружнасці незалежных дзяржаў, што ўсе падаюць, а мы растем. Таму мы ўсё робім правільна, і гэта, ну, пэўны час працавала, пакуль гэты эканамічны цуд не скончыўся там, дзе ён пачаўся, на расійскіх датацыях.
Я не памятаю дакладна, у якім годзе гэта было. Магчыма, мы ўжо з Максімам пэўны час рабілі сваю гэтую праграму, шукалі нацыянальную ідэю. І, можа, пад уплывам гэтых выпускаў праграмы Лукашэнку было зададзена пытанне адным з дзяржаўных журналістаў, штосьці там пра нацыянальную ідэю. На што Лукашэнка адказаў: «Ну, не дараслі мы, што да нацыянальнай ідэі». З гэтай нагоды просто вот ваше меркаванне. Там вот сярод гэтых людзей наверсе. Ну, мяне логіка такая: калі мы не дараслі да нацыянальнай ідэі, то, можа быць, тады беларусы не дараслі яшчэ да таго, каб быць нацыяй. Мы яшчэ не нацыя. Вот як там да гэтага ўспрымаюцца? То есть мы лічаць беларусаў ужо нацыяй? Ці вот чым?
Ну, шчыра кажучы, што найлепшае азначэнне таго, чым з'яўляюцца беларусы для тых, хто зараз ва ўладзе, гэта слова «народзец». А на іх думку, беларусы не дараслі да таго, каб звацца народам, да таго, каб быць нацыяй, але ў мінулым годзе, здаецца, вельмі відавочна і яскрава было паказана, што беларусы – гэта народ, і што яны не тое, што не дараслі, яны перараслі сваю ўладу і сталі сапраўдным народам, які мае сапраўдную адметнасць. І гэта адметнасць, яна просто, яе нельга усадзіць вось у гэтыя рамкі савецкай ідэалогіі з нейкай спробай яе невялікай мадэрнізацыі. Яна просто завялікая, каб туды ўлезці.
Максім?
Вот вы же, когда работали в администрации президента, вот вашей мотивацией там работать какая была? Вот вы там работали как кто? Как гражданин, который работает там на свою нацию? Или вы там были что-то вроде как менеджера, там, приказчика при Лукашенко? Вот и что это было?
Администрация президента для меня это было такой достаточно интересный момент в жизни. Я работал в качестве одного из советников по внешней политике, то есть, в общем-то, продолжал свою дипломатическую карьеру. Ну и, собственно говоря, скажем так, до определенного момента я считал, что я делаю все, чтобы Беларусь, вот, та, которая, в общем-то, была, поскольку администрация президента в моей жизни, это 2010-2015-16 год, Беларусь, в общем-то, пробовала найти себя через внешнюю политику, модернизировать себя внутри. И эта концепция, на самом деле, до, там, условно говоря, даже до 2020 года работала, поскольку из-за определенных ограничений, которые накладывала именно внешнеполитическая ситуация, что была реальная попытка там, поиска вот этого баланса между Востоком и Западом, сильно хулиганить, так сказать, у белорусских властей не получалось внутри, чтобы не нарваться на санкции снаружи. Только вот, в общем, в 2020 году эта концепция сломалась, потому что действительно сформировалась нация, которая, в общем-то, решила самым простым и абсолютно законным способом сменить власть. То есть проголосовать на выборах и проконтролировать свой выбор. И что, естественно, в общем-то, не понравилось. И тогда уже просто, скажем так, попытка задавить не оппозицию, а собственный народ, она привела белорусскую внешнюю политику туда, где она оказалась сейчас, то есть в состоянии безвекторности.
Перевью. Я спросил немножко о другом. Вот смотрите, до августа 2020 года непонятно, существует ли такая нация, как Беларусь, или не существует, как белорусы. Вообще непонятно, что это за территория такая, Беларусь, потому что, в общем, как территория есть, а нации нет. Никто, в общем, как бы в выборах не участвует. Вот вы, делая карьеру в государственных структурах, вы себя видели кем? Вот к нам тут на эфир приходили люди, которые вот это время, до августа 2020 года, они ждали нацию, что вот, вот она явится. Я предполагаю, что скорее были люди, возможно, были люди, которые не ждали нацию, а просто делали свою карьеру, ну, вот свою личную персональную карьеру. Возможно, люди, были люди, которые были в самом деле там, захвачены обаянием, интеллектом и ораторскими там, способностями Александра Григорьевича. Вот я про это хотел вас спросить. Вот до того, как нация вышла, вот, мы все помним это огромное собрание белорусов там под возле Стеллы, 300, кто-то говорит 200 тысяч, кто-то говорит 300 тысяч, кто-то, я вот недавно слышал цифру в 400 тысяч, то есть полмиллиона, ну, гигантская цифра людей, они вышли, они показали, что они есть. А вот до, ну, и понятно, что после того, как они появились, все работают на нацию, все работают на большое политическое объединение людей на этой территории, на обладателей паспорта, на обладателей гражданства. А до этого, вот кем вы себя видели? Кто вы были?
Вот смотрите, на самом деле достаточно, опять-таки, простая ситуация. Работа во внешней политике, она, в общем-то, предполагает наличие субъекта этой внешней политики. Какого-то государства Беларусь, да, который отличает...
А кто являлся субъектом политики вот до августа 2020 года? Это было государство Беларусь или лично персонально Александр Григорьевич?
Несмотря на то, что в Беларуси очень серьезно идет отождествление, там, типа государство это я по Людовику, да, Беларусь существовала, в принципе, всегда. И в моем понимании вообще, собственно говоря, одна из причин, почему события августа 2020 года произошли, они произошли в том числе потому, что государство и Беларусь, государственный аппарат и Беларусь, они вообще находились в параллельных реальностях. То есть жители, население, народ, они жили в параллельной реальности, они просто сбежали от государства и находились в своем собственном мирке. Но даже как бы в этот мирок и даже само государство, опять-таки, исходя из каких-то конъюнктурных интересов, оно проводило очень осторожно, там, делая шаг вперед, два шага назад, политику очень мягкой белорусизации, потому что, опять-таки, это диктовалось в том числе требованиями того, что Беларусь все-таки самостоятельная страна, а значит, она должна отличаться чем-то от других. И, опять-таки, там были попытки и декларации, почему я, собственно говоря, в начале нашей беседы сказал, что идеологией в Беларуси является то, что в данный момент говорится по телевизору. Были попытки заглянуть куда-то в Великое княжество Литовское, в Полоцкое княжество, поискать там свои корни, потому что определенно Беларусь не появилась в 20 веке, и определенно она не образовалась в 90-х годах просто так, потому что Советский Союз развалился, и вот там достался кусок территории, на котором раньше ничего не было. Были попытки вот это вот сделать. И вот эта белорусизация, люди, они жили просто в какой-то параллельной с государством реальности. Пока, там, скажем, государство не слишком сильно вторглось в зону комфорта обычного белорусского человека, но это как-то между собой оно существовало в какой-то относительной гармонии, либо ненападении. Как только государство, чтобы защитить власть, влезла в зону комфорта людей, вот, в общем-то, и произошел тот взрыв, и то, что жило долгие годы само по себе, потому что, в общем-то, никуда история не исчезает. В современном там, информационном открытом мире невозможно там, какие-то шоры серьезные на глаза всем натянуть. И всем так или иначе интересно, а что же было-то в Беларуси там, в 90-х, в прошлом веке, в позапрошлом веке, откуда вообще само название «белорусы» пошло. Все это вот прорвалось, и на самом деле было такое вот, опять-таки, ощущение, что действительно там 26 лет, чуть меньше, каждый жил с бело-красно-белым флагом под подушкой, либо где-то в шкафу.
А у вас дома был бело-красно-белый флаг до августа?
Конечно.
До прошлого года? А вот на книжной полке какие-нибудь книги об истории Беларуси, ну и вообще что-то такое белорусское было? И если было, то вот можете там пару-тройку каких-нибудь там заглавий, книг, авторов назвать?
Ну, во-первых, у меня стоит подборка белорусских авторов, которые там, в общем-то, как бы и на русском, и на белорусском языке, и подборка первых учебников по истории Беларуси. Самых первых.
Это 91-го года, да?
Это 91-й, 92-й, 93-й год. Вот то, что издавалось еще тогда, еще на такой газетной бумаге, собственно говоря, то, что было в школе, и там как бы не только в школе, доступное, как первые учебники по истории Беларуси. Такая достаточно радикальная версия истории в них представлялось, но, наверное, как бы она ближе по духу всем.
А вот из классиков белорусских вам ближе кто? Вот
Короткевич.
Короткевич. А из ныне живущих писателей есть кто-нибудь, кто интересует? На глаза попадается?
Из ныне живущих писателей, наверное, последнее, что я прочитал, это Мартиновича.
А что там, революция, ночь?
Ночь.
Хорошо.
Але не мову. Ну, ладно. Вот цікава, у тих подручниках, якія стоять у вас на полиці, ці може бути так у роздумах, в угле, да, от я хотів спитатися, були такі думки от, раней, ці може бути після подій у жнівня 20-го года, що, ну, от далі-то там, тады вот раней зразумела, што ніяк там не атрымлівалася, а зараз прыйшоў час пра нацыянальную ідэю падумаць. Дай-ка вось я, Анатоль Котаў, сяду з кубачкам каньяку і паразважаю пра нацыянальную ідэю. От думкі такія былі ці не?
Ну, такія думкі насамрэч былі заўсёды, і шчыра кажучы, ну, у мне ў жыцці, так бы мовіць, пашчасціла. Я вывучаў 4 версіі гісторыі Беларусі. Потому что поступил в школу еще за советских часов, поздней была вельми серьезная хваля белорусского национального адраджения, поздней назад, а у институте учился у Москве, там еще 2 версии истории, так бы мовить, историю Беларуси там не выучали, там выучали историю державы российской. И историю Польши, потому что польская мова, она была первой у институте. И вот 4 разных погляды на то, что отбывалось на территории Беларуси. И вот это так само вельми интересный досвід, когда личбы, факты, все заходится, а трактовка зусім іншае. І вось тады, напэўна, я зразумеў, дзе беларускую ідэю шукаць, напэўна, нельга. Дзе яе няма. Асновай, так бы мовіць, сучаснай беларускай ідэалогіі, гісторыяграфіі з'яўляецца тое, што мы мірная нацыя і ніколі ні з кім не сварыліся. Тому, так бы мовіць, і сваю гісторыю мы пораздавалі сваім суседзям, сваіх дзеячаў культуры, навукі, прасветы. З усімі вельмі так лёгка падзяліліся з суседзямі. Адзіная мэта, каб падтрымаць той міт, што Беларусь гэта мірная дзяржава, якая ніколі ні з кім не воевала, беларусы таксама ні з кім не воевалі і ні да каго не маюць аніякіх прэтэнзій. Гэта такое спрашчэнне факту, што вось ёсць нейкія межы, якія ёсць зараз. І яны такімі заўсёды былі. Ну, насамрэч гэта не так. А калі гэта не так, вось пачынаецца вельмі цяжкая тэма, як сказаць, Суворов герой для Беларусі ці не. Калі капацца ў гісторыі, канешне, не, але суворовскія вучылішчы, якія з'явіліся ў Савецкім Саюзе, гэта нейкі сімбаль мужнасці і годнасці.
А Брянск в Беларусь возвращаць надо?
Это ну, трэба...
и Гайновку заодно.
Это трэба запытацца у жыхароў Браншчыны. Некалі Браншчына і Смаленшчына вельмі хацелі далучыцца да Беларусі ў сярэдзіне там дзесьці ў 2010, 2005, 2006 годзе, калі насамрэч была вялікая розніца паміж тым, што адбываецца там і што адбываецца літаральна праз мяжу ў беларусаў. Але я ўпэўнены, што зараз ніхто не хоча ў тую Беларусь, якая яна вось сталася ў 2020 годзе, якая ператварылася фактычна ў канцлагер.
Спадар Анатоль, чакай, я просто хочу удакладніцца. Ведаеце, вот я слухаю вас, асабліва пра тое, што на паліцыі у вас стаяць цэлая падборка падручнікаў па гісторыі Беларусі. І вот прыгадываю, колькі я там чыноўнікаў з такой пазіцыяй сустракаў. Мені некалі вельмі здзівіла ў палаце прадстаўнікоў, там выступаў з дакладам адзін з высокіх чыноўнікаў, не памятаю, ці з Міністэрства эканомікі, ці з Міністэрства фінансаў, які расказаў, што ён на другі канец Мінска возіць сваё дзіця, таму што хоча ў беларускамоўную школу. Але такіх людзей я сустракаў вельмі мала. У мяне склалася ўражанне, што там вот на версе, на самым версе, сабраныя лютыя беларусаненавіснікі, для якіх вот беларускасць, беларуская мова, беларуская гісторыя, якая пачынаецца не з 94-го года, а туды глыбей. Яно вот тут асабліва сімволіка бел-чырвона-белы сцяг. Вот яно ў іх вот просто вот раз'ярае іх. Вот яны вот на іх вот ну, склалася так, гэта сапраўды так. Іх так там селекцыянуюць адмыслова ці што вот?
Ну, насамрэч гэта не так. І тое, што адбываецца, яно дыктуецца вось тым, што ў гэты момант кажа Лукашэнка з экрану тэлевізору.
То есть яны як вы вот так вот з бел-чырвона-белым сцягам дзесьці пад падушкай ўжо даўно жывуць, але калі трэба, то гаворыць, што гэтыя паліцаі хадзілі з гэтым сцягам.
Ну, той, хто кажа, што паліцаі хадзілі з гэтым сцягам, няхай гэта застанецца на яго суменні. Нармальныя людзі такіх рэчаў сабе не дазваляюць. Таму што хаця б гэта не адпавядае гістарычнай праўдзе, а калі там казаць пад якой сімволікай, дзе калабаранты хадзілі, то амаль усе еўрапейскія сцягі, расійскія таксама трэба забараніць, бо яны якраз у адрозненні ад бел-чырвона-белага яны якраз выкарыстоўваліся калабарантамі. І вось гэта проста глупства, каб зноўку падзяліць нацыю на сваіх і чужых і адабраць у не сваіх сімбалі, якія ім падабаюцца. Шчыра кажучы, няма там, ну, нейкіх беларусафобаў. Там, ну, так бы мовіць, флюгеры. Была прыхільнасць да пошуку нейкай нацыянальнай ідэі, і ўсе пачалі хадзіць у вышыванках. Нават БРСМ абвясціў дзень вышыванкі беларускай. Таму што, ну, была, так мовіць, так сказалі па тэлевізары, што сёння гэта модна, гэта стылёва, і трэба шукаць сваю адметнасць, а то прачнемся ў Расіі. І ўсе пачалі рабіць вось менавіта так. Нехта вось сказаў, што гэта сімволіка калабарантская, але нешта гэтаму нехта ніхто не замінаў прымаць прысягу под гэтым сцягам і на канстытуцыі таксама з выявай вершніка на кані. Ніхто не застаўляў, так бы мовіць, там просто змянілася стаўленне, таму што вось зараз гістарычны момант такі. Не ведаю, калі бы у 2020 годзе людзі выйшлі пад сцягамі, на якіх, напрыклад, быў бы два чырвоных колы, то забаранілі бы гэта і знайшлі бы дзе-небудзь у гісторыі другой сусветнай вайны, што вось калабаранты выкарыстоўвалі такую сімволіку, таму што яе трэба проста апаганіць, ачарніць. Гэта кан'юнктурны зусім момант і, шчыра кажучы, вельмі цяжка уяўляць зараз у тым, у пэўным сэнсе, нейкіх сваіх былых калег, якія працуюць там дзе-небудзь у міністэрстве культуры, ці у міністэрстве адукацыі. Там тяжей с кадрами, что ось яны зараз повинны доводить, что гэта нацистская символика, ее трэба забаранить, и увогуле усё, что мае спалучэнне ось такое каляровое, нават трубы заводу, якія фарбуюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі, менавіта так, іх таксама трэба перафарбаваць у чырвона-зялёны. Ну, цяжка уяўляць, што адбываецца ў галавах людзей, але, ну, вось, яны просто аб гэтым не думаюць.
Знаете, мне как-то вот знакомый в Минске рассказал, такая полулегенда, я не знаю, правда это или неправда, что где-то вот на юге Беларуси, то ли в Пинске, то ли в Кобрине, была и, может быть, даже да, есть какая-то обувная фабрика небольшая. И про эту фабрику известно, что она работала, когда поляки пришли, она вот как бы на день там остановила работу, а на следующий день все опять вышли на работу и продолжили работать, потому что у всех дети. И семьи, и там, и всех, всем нужно есть, одеваться. Потом пришли советские военные, они тоже как-то на день остановили работу. Потом пришли немцы, они тоже как-то на день остановили. Ну, то есть кто бы ни приходил, они все время продолжали работать. Их совсем не интересовало, какой флаг, какой гимн, какой язык, какой учебник истории. Главное, что, в общем, как бы вот фабрика работала, работает и будет работать. А вот смена флагов, смена политических режимов, смена даже языков и смена даже учебников истории никого не волнует. И мне это как бы рассказывали, что это как бы есть настоящие белорусы. Вот вы сейчас рассказываете про администрацию как бы президента республики, и, в общем, это очень сильно напоминает вот эту какую-то там условную пинскую обувную фабрику. Ну, в общем, мы работаем и работаем, есть работа, есть зарплата гарантированная, там какие-то есть еще социальные блага, есть возможность идти в хорошую школу отдать. А вот и при этом совершенно не волнует, что происходит, ну, в плане там, насколько нет какой-то задачи, может как-то руководство сменить, что у меня есть какие-то права на смену руководства. Это, в общем, все как-то оставляется, ну, вот, за скобками. Это не интересует, не волнует. И это, в общем, какое-то такое, в общем, это, не знаю, по-моему, это самое страшное, что есть в Беларуси. Это такая полная, абсолютная аполитичность. То вне, я всегда вне всего. Даже если у меня есть бело-червоно-белый стяг дома, и даже если у меня есть учебник там, по истории Беларуси 90, образца 93-го года, я все равно продолжу здесь работать и никогда никак никому не скажу, что, в общем, я с этим всем не согласен. Потому что у меня есть обязательства перед семьей, у меня есть как бы мои амбиции, и я, это для меня важнее, чем вот, как бы, общее благо, благо всей страны.
Но смотрите, на самом деле это не совсем так. Опять-таки, все ищут...
Извините. Давайте, чтобы было проще и быстрее вам ответить. Знаете ли вы ситуацию, когда вот до августа 2020 года люди делали то же самое, что вы? То есть как будто какой-нибудь сотрудник администрации президента или какой-то человек, который вот занят в министерстве на какой-то большой видной позиции, ну, как бы не совсем видной, но как бы где-то в середине. Его выводит то, что говорит Лукашенко, и у него не совпадают какие-то мировоззренческие есть претензии к тому, что происходит в стране, и он кладет, вот, он увольняется. И это, в общем, мотивировано каким-то такими вот мировоззренческим конфликтом, ценностным конфликтом с тем, что с властью в стране.
Ну, смотрите...
Было такое или не было? Слышали, не слышали?
Такое случалось, но не часто. Почему, опять-таки? Потому что это мировоззренческий конфликт, либо несогласие, они не достигали той степени, когда, скажем так, это было совершенно зашкварно или совершенно неприемлемо, да? Потому что, опять-таки, за исключением ситуации с референдумом середины 90-х, когда, опять-таки, делили на своих и чужих, и своих под красно-зелеными флагами было проще собрать, да, серьезного наезда на белорусскую культуру, на белорусскость, ее не было. Опять-таки, даже в 2000...
Я говорю про, даже сейчас не про белорусскую культуру, а про гражданственность, про демократию, ну, про вот эти все высокие возвышенные штуки.
Ну, возвышенные штуки...
Просто с моей точки зрения, когда вот Александр Григорьевич первый раз посмотрел, второй раз посмотрел, третий раз посмотрел, если бы вот у тебя был, как бы, предположим, вообразим, что у меня какая-то такая гражданская гордость, как у француза. Я просто включаю телевизор, смотрю этого человека. Все, что он делает, это прямое оскорбление моего разума, моей гражданственности, моих демократических прав, конституции в целом. Как бы сам факт, что он, как бы он... Знаете, в русском языке есть такое выражение «горбухи лепить». Ну, как бы это не шутить, а когда это как бы очень грубое что-то. И оно должно, по идее, воспламенить и возмутить просто своим фактом существования. Этого не должно быть вот прям вот просто потому, что этого не должно быть. Я так понимаю, этого конфликта вот среди сотрудников управления, среди администраторов не возникало или возникало крайне редко, я правильно понимаю?
Он возникал, но, наверное, не переходил какие-то серьезные рамки. Да, есть и сейчас, я уверен, есть, там, условно говоря, чем дальше, тем больше, на самом-то деле, неприятие, даже на интеллектуальном уровне того, что там произносится, какие установки даются, потому что они за гранью здравого смысла и уж точно не...
И он же грубый, он же орет, он же, ну, как бы оскорбляет, причем в самом таком прямом тракторном смысле, как бы компаньерском. Как в отношении, я не знаю, вот как на коров кричат пастухи, вот что-то такое.
Это
не выводило людей, да?
На самом деле, скажем так, скорее эту особенность выражения, да, ее приходилось принимать. Другое дело вот эта интеллектуальная составляющая и, скажем так, наличие здравого смысла во всем. В той же самой администрации президента было несколько, там, условно говоря, исторических периодов, которые связаны с разными главами администрации, кто занимал. Был период, опять-таки, я не буду называть фамилии, чтобы где-то даже людей, там, условно говоря, не подставить, хотя немножко все равно уже. Вот, был период, когда абсурд, который происходил на самом верху, спускался на уровень канцелярии, администрации, его там шлифовали, рихтовали, и он выходил дальше уже вроде как бы не таким абсурдом. Самый какой-то зашквар аккуратно ложился на самое дно конторского ящика и там тихо умирал. Были главы администрации, которые просто там... Ну, мы любое поручение должны выполнить. И вот, собственно говоря, сейчас мы в том числе видим вот это вот беспрекословное выполнение всего, чего бы там ни говорилось, самого абсурдного и так далее, и тому подобное. То есть, ну, та же самая, как бы, администрация перестала быть демпфером глупости, да.
Ну что ж, дякую великий, хочу на... З удзячнасцю яшчэ, так бы мовіць, з беларускай зямлі прывезены такі вось кубачак ідэі Ікс, Еўрарадыё і ад нашага партнёра пастаяннага крамы з нацыянальным каларытам «Сымбальбай», нягледзячы на тое, што крама зараз зачыненая разам с корреспондэнцкім пунктам Еўрарадыё Мінску, але тым не менш вернемся, распачнем і будзем жыць у адпаведнасці з нашымі нацыянальнымі ідэямі. Дзякуй вялікі, Анатоль Котаў, Дзмітрий Лукашук і Максім Гарунов. Слухайце і глядзіце нас.
Дзякуй вялікі.
Ідэя X на Еўрарадыё.